Мир вам, дорогая церковь. Господи, мне очень бы действительно хотелось, чтобы сегодня мир Божий и любовь Божья вошли в ваши сердца. Чтобы сегодня после этого служения, уходя отсюда, вы вспоминали самое главное. Не очередного проповедника-гостя, а самое главное. Что сегодня через это служение к нашим сердцам будет говорить сам Бог. Это самое ценное, что мы выносим из наших служений. Мы без Бога делать ничего не можем. Я прочитаю место Священного Писания, которое записано у евангелиста Марка, 5 главе, 19 стихом. Евангелист Марк, 5 глава, 19 стих. Слова самого Господа. «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Дорогая церковь, дорогие мои братья и сестры, мог ли я подумать когда-то, что я буду стоять перед верующими людьми и говорить, что я пришел к своим? Да вы знаете, у меня такое даже не могло прийти в кошмарном сне. А знаете почему? Потому что я жил совершенно другой жизнью, жизнью далекой от Христа, далекой от верующих людей, далекой. Но сегодня, вы знаете, хожу по церквям, перемещаясь из страны в страну, из города в город, из деревни в деревню, чтобы успеть, пока еще жив, засвидетельствовать и вам, что сотворил со мной Господь и как помиловал меня. Зачем? Вы знаете, может быть, для того, чтобы вы утвердились сегодня в вере. Может, кто-то разуверился, правильно ли дорога иду, чтобы у вас не было сомнений. Никаких сомнений, чтобы не было. Если Бог нету, Он есть. И я тому свидетель. Вы знаете, наша жизнь так быстро проходит, правда? Вот сейчас смотрю на вас. Если уже есть люди, которые могут сказать о себе, что вы уже бабушки и дедушки. Есть здесь таковые или нет? Бабушки и дедушки, отзовитесь. Есть. А чего же вы стесняетесь? Это же великое благословение дожить до этих лет. Вы знаете, когда я иногда возвращаюсь, то в Америке живу, то вот здесь в Украине уже 8 лет, сейчас вот в России, да, иногда первое время не спится, 7 часов разница, беру листочек бумаги и пишу имена людей. Имена тех людей, с которыми я жил на этой земле, с кем-то в школе учился, с кем-то футбол гонял, с кем-то, вы знаете, вместе учились в высшей школе МВД, работали, бизнесом занимались. И знаете, у меня выстраивается такой же длинный список людей, которые когда-то были на этой земле. Я их лично знал, но их уже давно нет. Вы знаете, пройдет немножко времени. Совсем немножко. И никого из здесь присутствующих не останется на этой планете Земля. Наступит вечность. Мы с вами очередное поколение людей. Садисты посчитали, что на этой планете Земля уже жило более 80 миллиардов людей. Я не знаю, как им это удалось, но есть такая наука-статистика. А прожитый 20 век назван самым кровавым веком за всю историю человечества. 140 миллионов вот таких же людей, как мы с вами, были растерзаны пулями и снарядами этого самого кровавого 20-го. Да, впрочем, вы знаете, стоящий перед вами человек никогда бы не перешагнул рубеж этого 20-го, если бы не Господь. Вы знаете, перед вами стоит человек, которого трижды приговаривали к расстрелу, и только лишь по милости Божьей остался в живых. Может быть, чтобы сегодня здесь быть, в столице России, в вашей церкви, и говорить сегодня не о себе, но о Господе моем. О Господе. Вы знаете, почему я вспоминаю о бабушках, о дедушках? Я не успел оглянуться, уже 15 внуков. Как это быстро время пролетело, да? Вчера вроде было только 20. Но вы знаете, когда я вспомнил о своей бабушке, я тоже был когда-то мальчиком, у меня тоже была бабушка. Это простая русская женщина, может быть, не имела там какого-то образования, но знаете, что она имела, самое главное? Огромное любящее сердце, она любила нас, внуков, учила нас молиться, молилась о нас. И вы знаете, когда ни один врач не давал надежды на мою жизнь, но Бог меня поднял из смерти, первое, что я вспомнил, у меня была бабушка. А знаете почему? Может быть, по ее молитвам, воспомянутым пред Богом, я и остался в живых. Дорогие мои братья, сестры, кто достиг уже этого возраста, молитесь. Молитесь о своих, может быть, непослушных детях, внуках. Молитесь о них. Может быть, наступит время, кто-то из ваших последователей будет также стоять перед народом Божьим и говорить именно о вас, что он остался в живых только потому, что о нем кто-то молился. Да, может быть, сегодня в этом зале присутствует тоже человек, который даже не подозревает о том, что он жив до сего часа только потому, что о нем кто-то молится. Вы знаете, я пошел по этой жизни, уверенный в себе. Школа осталась за плечами, и директор школы напутствовал нас, молодежь, раздавая нам дипломы о среднем образовании, говорил: молодежь, перед вами тысячи дорог. Вы знаете, в чем-то был прав. Он Бога не знал, отправил нас эти тысячи дорог, а что мы там нашли? А все, что в изобилии предлагал этот мир. Ешь, пей, гуляй, веселись, наслаждайся. Один раз живешь, бери от жизни все. Но за ним мы пошли. Но я тогда никогда, и я не знал, откуда я мог знать, что есть такой автор, писатель, поэт Николай Водневский, который в одном из своих стихотворений написал потрясающие слова. «Душа, как птица, ищет хлеба, но этот хлеб дает ей Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель. Тысячи дорог, тысячи». Вы знаете, мы пошли по этим дорогам, армия осталась за плечами. Я хотел очень учиться. Я поступил тогда в одну из престижных Высшей школы МВД СССР, 5 лет учился, офицер по званию, юрист по образованию. Я возвратился в свой родной город Анапа, Краснодарского края, откуда я родом. Я приступил к работе в качестве инспектора уголовного розыска, через время старший опер, начальник уголовного розыска. И знаете, в моей жизни все, что я планировал стать юристом, бороться с преступностью, у меня все это получалось. Но тогда, уже в те годы, когда еще не было 30 лет, служебная машина, подчиненная. Знаете, конечно, это очень импонирует человеку быть начальником. Знаете, такая гордость. Ты уже вчерашних своих там одноклассников, друзей, знаете, на них свысока уже поглядываешь. Я не замечал в себе одного крайне отрицательного качества. А жена заметила. И знаете, что моя жена сказала мне в те годы? Ты знаешь, Виктор, у тебя такой вид, словно скажи, земля, спасибо, что я по тебе иду. Улыбаетесь, поняли? Конечно, она говорила о том, что я был очень гордый человек. Но откуда мне было знать, что вот здесь, в этой святой книге Библии, о гордости написано как? Гордость – это начало падения всякого человека. А известный русский писатель Тургенев в одном из своих произведений написал о гордости потрясающие слова. Они так созвучны со Священным Писанием. Вы вдумайтесь в их смысл. Гордость – это вывеска ничтожной души. Вывеска ничтожной души? О, как мы, друзья, порой гордимся. Кто-то своим ростом, кто-то своей красотой, кто-то своим домом повыше или машиной покруче. Гордимся, гордимся и гордимся, забывая о том, а может быть и не зная, что в Священном Писании написано как? Бог гордым противится, а смиренным... Молодой мой друг, кто бы ты ни был, молодой ты или старый, богатый ты или бедный, однажды ты вздохнешь последний раз, и как бы ты ни упирался, ты уйдешь с этой земли. Только вопрос... Задай себе вопрос. Куда? Я понимаю тебя. Я понимаю. Я тоже себе в те годы не задавал вопросов. Я жил уверенный в себе. И я абсолютно точно уверенный, куда я шел. Но сам того не понимал. И не сознавал, что со мной будет происходить. Что Бог стучался ко мне через различные обстоятельства жизни. Но, впрочем, дальше все по порядку. Вы знаете, грянула перестройка, нужно было что-то менять в своей жизни. Я оставил службу, мы занялись бизнесом с женой, и очень успешно. Дом, машина, квартира, все это быстро появилось. Следующий шаг был куда? Во власть. В нашем городе было совершено разбойное нападение на мэра города. Он оказался в больнице в тяжелом состоянии, мы готовились к новым выборам. И однажды вечером в нашем ресторане состоялась пресс-конференция, посвященная этим выборам. После ее окончания мы с товарищем поехали домой. У нас уже были 7 планы на завтра. Мы уже точно знали, куда поедем, с кем будем встречаться. Но знаете, о чем мы не знали? Да, впрочем, как и вы. Вот кто из вас сейчас думает о том, что утро завтрашнего дня для вас может не наступить. Я понимаю. Многие сейчас мне скажут, о чем ты говоришь? Нам еще замуж надо, жениться надо, учиться. Я тоже ехал тогда, в эту морозную ночь, 19 января, совершенно не подозревая о том, что наша жизнь уже заказана, конкуренты заказали. И только мы заехали в микрорайон, поставили машину возле 9-этажного дома. Мой товарищ что-то продолжал мне говорить о завтрашнем дне, но раздались автоматные очереди, стреляли с очень близкого расстояния. Первая автоматная очередь буквально кто-то прошелся по моим волосам, их тогда было побольше, другого цвета. Когда сила, вы знаете, меня выбросила из машины, я упал на асфальт, на правое плечо, ноги остались на пороге машины, а мой товарищ, раненый, окровавленный, упал на мое место. Вторая автоматная очередь, третья, знаете, это все мгновение. Знаете, я чувствовал, что бьет профессионал с очень близкого расстояния, сам офицер, знаешь, что такое автомат. Там их 30 в автоматном рожке патронов. Он расстрелял весь рожок. Я понял. У меня сейчас есть одно мгновение, чтобы спасти свою жизнь. У профессионала секунды уходят, чтобы перезарядить автомат. Вы знаете, дорогие друзья, вот это собрание сегодняшнее наше, да? Это тоже мгновение вашей жизни. Оно скоро пройдет. Это собрание скоро пройдет. Но запомните, оно больше никогда... никогда не вернется в вашу жизнь. Никогда. А тогда, вы знаете, я успел, я выдернул своего товарища из машины раненого. Мы оказались с ним в подъезде, кто-то вызвал скорую, милицию. Товарища вызвали в больницу. Я со своими бывшими коллегами, начальником уголовного розыска, оперативной службой, осматривали место происшествия. Вы знаете, мы обнаружили, что стрелявший находился на расстоянии 7 метров. Ну что такое 7 метров для автомата? Я думаю, сидящие здесь мужчины понимают, что такое автомат. Машина вся в решето, колеса пробиты, стекол нет. А во мне ни одной пули. И он подошел ко мне, начальник розыска, и мне говорит: «Ну, Виктор, ты в рубашке родился». А я ему говорю: «О чем ты говоришь? Ты кому это говоришь? Мы же с тобой профессионалы, мы же с тобой расследовали преступление. Ты мне говоришь, что я в рубашке родился». Я говорю: «Это Бог меня спас, Бог». Вот вы мне скажите, откуда у меня это взялось тогда? Откуда? Я буквально кричал, что Бог меня спас. Но через время, совсем немножко, прошло несколько дней, мои товарищи накрыли стол. И вы знаете, что они говорили мне? Ты случайность? Это случайность. Это ты счастливчик? Ну что обычно говорят люди, не знающие Бога? 20 раз на машине перевернутся, выживут, и потом говорят: «Ух, случайность! Ух, счастливчик!» И прочее, прочее. А за это тогда я прекрасно понимал. Когда моей жизни угрожает опасность, заказчик будет требовать исполнения. И я за метод оперативной работы занялся розыском этих людей. Буквально через 10 дней мы их нашли. Трое мужчин, один из них бывший афганец. Мы их вывезли в лес, чтобы предметно поговорить с ними. Они, вы знаете, работали по заказу. Убивали людей, зарабатывали свои деньги. Кровавые деньги. И называли это своей работой. И вот там в лесу, беседа с этим афганцем, он мне дрожащим голосом говорил: «Я до сих пор не пойму, как ты остался в живых». Вы знаете, это он, человек, не знающий Бога, не знал, почему я остался в живых. А я сейчас смотрю на вас, ведь в принципе, да, я вас никого не знаю. Мы с вами могли прожить всю нашу земную жизнь, так бы и не встретились никогда. Но мы сегодня встретились, это факт, правда? Но некоторые люди говорят: «Да это случайность». Я когда-то изучал философию, одна из теорий философии так и говорит, что жизнью движет случай. Не верьте в эту ложь, это ложь, это теория, это вымысел. Жизнью случай не движет, а жизнью движет Бог. Вот это знаю точно сегодня. Вы знаете, тогда я не читал эту книгу, она называется «Библия». И здесь 66 книг, и об одной из этих книг богословы говорят, что она самая древняя. Это книга пророка Иова. В 33 главе, с 29 стиха, здесь сказаны такие слова: «Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком». А зачем? Чтобы отвести душу твою от могилы. Вы знаете, когда я впервые прочитал эти пророческие слова, я настолько был потрясен. Знаете почему? В моей жизни они исполнились с точностью. Спустя уже годы христианской жизни я понял одно. Бог поругаем не бывает. Он стучится в жизнь человека за его короткую земную жизнь, чтобы спасти от ада. Но вопрос не в Боге, а вопрос в человеке. Желает ли он этого? Понимает ли человек, что он однажды родился на эту землю и однажды уйдет? Но вы знаете, Бог предлагает вечность. Вечность с Ним предлагает. Но хочешь ли этого ты? Ты знаешь, ровно через 4 месяца после этого расстрела. Ровно через 4 месяца. Я опять жил своей собственной жизнью, опять бизнес, опять те же самые друзья. Все закрутило, завертело. Я уже забыл, что я говорил, что Бог меня спас. Ничего в моей жизни не изменилось. Я так, знаете, иногда думаю, почему мы такие люди? Почему мы такие люди? Как тревога, говорят, так до Бога, да? Как все в порядке, хлеб и до хлеба, давай, Господи, подожди. Но вы знаете, в конце июня месяца в нашей семье произошло событие, которое буквально потрясло нас. Один из моих сыновей не вернулся домой. Ему было 16 лет, может быть, как тебе, сидящему здесь сегодня, 16. Мы начали его искать, но где мы обычно, родители, ищем своих детей, друзья, знакомые. Сына нигде не было, и к концу этой бессонной ночи я понял, в моей жизни что-то произошло неординарное. На следующий день я пришел на работу. У меня работала женщина за складом. Вы знаете, она подошла ко мне и мне говорит: «Виктор Владимирович, здесь в нашем городе есть одна гадалка, пойдемте к ней, она вам точно скажет, где ваш сын». Братья дорогие, вы меня не осуждайте. Я даже не знал, что согласно Священного Писания, все эти гадатели, прорицатели, мерзость пред Богом. Я пришел к этой гадалке, да еще фотографию сына взял. Знаете, она долго смотрела на фотографию моего сына, ходила по комнате, что-то шептала. И я вижу, она что-то не решается мне сказать. Уже я ей сказал: говори. Она мне отвечает: я тебе ничего хорошего сказать не могу. Я вижу твоего сына с отрезанной головой. И руки связаны назад колючей проволокой. Дорогие матери, отцы, я никому из вас не желаю услышать то, что услышал я о своем сыне. Поверьте мне, это не просто больно. А на третьи сутки, которые мне показались как вечность, наконец-то раздался телефонный звонок, и мужчина с явно выраженным кавказским акцентом сказал мне следующие слова: «Ты Виктор?» Я говорю: «Да». «Ты хочешь получить своего сына обратно?» Я говорю: «Конечно». «Приготовь 100 миллионов и привезешь. И называть мне точные координаты за 1000 километров от моего города в горах между Дагестаном и Чечней». А потом добавит: «А если не привезешь деньги, мы тебе вернем твоего сына, но только в разных посылках. Мы тебе его разрежем и пришлем». Я думаю, понять мое состояние после этого звонка может только сидящие здесь мать или отец, кто теряли своих детей. Во второй половине ночи ко мне срочно из Краснодара приехал мой товарищ, полковник с отдела по борьбе организованной преступности края, так называемые 6-е отделы. Спецслужбы предложили мне свою помощь. Правительство Кубани пошло навстречу, была выделена соответствующая сумма денег. У меня просто не было практически времени, чтобы собрать эту огромнейшую сумму денег. Это было одно из первых похищений перед самым началом войны с Чечней. На 3 машинах спецназа мы выехали к месту встречи. На месте встречи, это недалеко от города Хасавюр дагестанского, в горах, на границе с Чечней, спецназовцы быстро расположились в лесу, готовясь к бою. А я находился в машине с одним из спецназовцев. Мы поджидали, кто к нам подъедет. Но вот сзади прошел час после назначенной встречи, никого нет. 2-й час на исходе, никого нет. А в горах очень быстро темнеет, и на исходе уже 3-го часа было принято решение уезжать. И только тронул свою машину, чтобы уезжать, на большой скорости из-за пригорочка вылетела машина. Они заблокировали мою дверь, из подъехавшей машины выскочил молодой парень, он плюхнулся ко мне на заднее сиденье моей машины, у него в руках была граната F1, он выдернул кольцо и мне командует: «Вперед!» Я говорю: «Куда вперед?» «Обмен сына должен быть здесь, на этом месте, но от него я услышал, и я тебе сказал: вперед!» Вы знаете, что я понял? За моей спиной сидит смертник. И сейчас отпускает он руку, 3-4 секунды, и граната взрывается. Я переехал на сторону Чечни. Недалеко от поста ГАИ мне дали команду остановиться. Только остановил машину, и окружили вооруженные люди, нам приказали выйти. Машину обыскали. Видя, что денег нет, стали требовать деньги. Я говорю: деньги я привез. Но покажите мне сына. Я хочу убедиться, что мой сын жив и здоров. Вы знаете, что очень жесткий разговор. Это мы сегодня в Доме Божьем, а там, поверьте мне, совершенно другая ситуация. Ты стоишь без оружия, тебя оскорбляют, унижают. В конечном итоге они забрали спецназовца, увезли его в плен, а мне сказали: привези деньги, иначе его мы расстреляем первым. Вы знаете, вторая встреча, третья встреча с Дудаевым, бывшим президентом Чечни и начальником службы безопасности Дудаева. В конечном итоге будет проведена спецоперация по уничтожению этой группировки, кто останется в живых, на вертолеты и боевым порядком отправят в Краснодар. Вы знаете, мы тоже оттуда уходили боевым порядком, но лично я уходил оттуда с Чечни с очень тяжелым сердцем. Вы знаете, чисто профессионально хочу вам сказать, операция была проведена блестяще. Она вошла в летопись спецслужб, как проведенная без потери. Но цели операции, друзья, не было достигнуто. Я думаю, вы понимаете, что я вам все так штрихами поверхностно рассказываю. Прошло 21 день. Одна из наших групп работала здесь, в Москве, а вторая группа работала в Краснодаре, и третья группа работала там, в Чечне. Сына не было. Мы возвращались в Чечни, и я вам скажу, мне не очень хотелось возвращаться. Я там знал прекрасно, что дома меня ждет жена, дети, и первый вопрос будет какой: где Сережа? Ну что мог я им сказать? Сына не было. Когда мы поздно ночью вернулись, вы знаете, в Краснодар, это уже была глубокая ночь, откуда с Хасавюрта на Буденновск, на Минводы и на Краснодар. Ну, если кто с этих мест, я думаю, знаете подробности этого маршрута. Вы знаете, в гостиничном номере в ту ночь я сидел и думал: ну почему? Почему это произошло в моей жизни? Нашлись люди, которые зарезали моего сына. Я, знаете, стал вспоминать его, когда он родился, когда учил его ходить. Он хорошо учился в школе, был хорошим спортсменом, и вот моего сына нет. Знаете, в том гостиничном номере я понял одно: если мне не поможет Бог, мне уже никто не поможет. Операция была проведена. Да вы знаете, когда начинаются боевые операции, от заложников избавляются, они обуза, они свидетели. Впервые в своей жизни в том гостиничном номере, вы знаете, я не знал, как молиться, я просто рухнул на колени, и я стал кричать. Знаете, вот как раненый зверь кричит, вот так, наверное, кричал я: «Господи, Господи, если ты есть, забери мою жизнь, но жизнь сына спаси, ему только 16». Знаете, всю ночь я кричал в небо: «Господи, это если ты есть, спаси, помоги». А откуда мне было знать, что Бог есть? А утром, вы знаете, постучали спецназовцы и доложили, что в эту ночь они освобождали моего сына из плена. Дорогие мои друзья, дорогие мои братья и сестры, по милости Божией, если я стою здесь перед вами, по милости Божией, а мой сын сегодня член церкви, проповедует Слово Божие, трудится в воскресной школе, имеет 3 детей, моих внуков. Вы знаете, когда его похищали с пляжа, там у нас в Анапе, когда ему наставили пистолет в голову и заталкивали его в машину, в соседней машине он заметил одного человека. Они встретились глаза в глаза. Этот человек у меня раньше работал на предприятии, который и организовал похищение сына. По их замыслу, они должны были расстрелять меня, забрав деньги там в Гудермезе, а потом расстрелять сына. Ему было 16. Вы знаете, вот беседуя с молодежью, встречаясь, иногда слышу от молодых людей просто безумные слова. «Да ты знаешь, дядя, когда состарюсь, Тогда типа подумай, может быть, о Боге, или когда заболею, или еще что-нибудь. Вот тогда типа приходи, рассказывай нам о Боге. Мы недавно были в нашем городе, в Анапе, откуда мы родом. Мы прошли с женой по кладбищу. Вы знаете, мы там искали своих сверстников. А знаете, кого мы нашли? Мы нашли уже очень много детей. Детей, внуков наших сверстников. Я уходил удрученный с этого кладбища. Знаете почему? Вот что-то неестественное. Очень сильно помолодели наши кладбища. Сколько там молодых людей? Уже там. А ты говоришь, когда состарюсь. А у меня вопрос тебе. Ты когда-нибудь себе задавал вопрос, а состаришься ли? Задай вопрос себе. Может быть, очень актуально даже сегодня задать себе вопрос, а состарюсь ли? Вы знаете, я вернулся с Чечни. Сына везли спецназовцы под охраной. Я тоже выполнил формальности по уголовному делу. Возвращался домой. Мне очень хотелось что-то поменять в своей жизни. Там от Краснодара до Анапы 160 километров. Но вы знаете, вернулся домой. Опять друзья. Опять бизнес. Опять все закрутило, завертело с мэром города. Мы работали над одним очень серьезным финансовым проектом. Но я кое-что предпринял. Знаете, мне казалось, что я поступил мудро. Я нанял охрану. Охраняли жену, меня, детей. Прежде чем я заходил в подъезд, заходила охрана. Прежде чем садился в машину, ее проверяли, не заминирована ли моя машина. А когда ехал по городу, для меня, знаете, не существовало запрещающих знаков. Говорят, все схвачено. Но я не знал тогда, что самая лучшая охрана – это наш Господь. Я об этом не знал. Я не знал, что Бог случится в жизни человека 2-3 раза. Кто из вас изучает Библию, обратите внимание, после слова «три» в этом тексте нет запятой. Там нет продолжения 4, 5, 10, а Слово Божье точное и верное. 2-3 раза. Вы знаете, 3 мая моя охрана проводила время со своими семьями. Я был дома с женой, с дочерью. Раздался телефонный звонок, нужно было срочно приехать на предприятие. С Новороссийского порта пришел груз для нашего предприятия. Я, не дожидаясь охраны, приехал туда, в центр города, где был мой офис, ресторан. Зашел в свой ресторан, поговорил с поварами, с официантами, как прошла ночь. И, вы знаете, был прекрасный майский день. Вот как сегодня, светило солнце. Это юг России, у нас уже тепло в мае месяце. И, вы знаете, смотрю в окно ресторана, подъехали мои компаньоны. Я пошел к ним навстречу, выходя с ресторана, мне нужен был такой длинный коридор пройти, выходящий на улицу, и в этом коридоре навстречу мне шли 2 человека. Я тогда еще не знал, что к этому финансовому проекту, которым я занимался, подошла одна серьезная бандитская группировка, которым тоже хотелось денег. Ну, те 90-е годы, кто из вас пережил их, я думаю, вы прекрасно помните, как четко действовал сталинский принцип. Есть человек, есть проблема. Нет человека, и нет проблемы. Люди сравнительно за небольшие деньги стреляли. Вы знаете, 2 человека эти, которые шли мне навстречу, они так слева от меня прошли. Один из них повыше ростом, другой пониже ростом. Одеты в плащах и в длинных, знаете, таких париках. Но меня это не смутило. Знаете почему? В это время в городском доме культуры шел праздник детский. И я подумал, это артисты в таком странном виде, в париках, в длинных плащах, шли на праздник. Я вышел на крылечко, это центр нашего города. Я говорил с людьми, которые стояли возле меня, 4 человека. Один из так называемых артистов, это был подготовленный убийца. Он был одет в мягкую обувь, я даже не слышал его шагов. Он подошел ко мне сзади. Справа мгновенно достал пистолет и вот сюда в упор в голову мне выстрелил. Пуля прошла справа налево. У меня здесь нет кости, пластика после многих операций. Последнее, что я вижу, уже теряя сознание, это руку стрелявшего. Он тут же направил на рядом стоящих компаньонов, спросил, кто еще желает пули, и ушел. Вы знаете, последующие события, которые произошли со мной, если бы в те годы ко мне кто-то подошел бы, да, и рассказал бы мне то, что я вам буду сейчас рассказывать, да, я, может быть, бы этого человека выслушал чисто скептически. Знаете, я же изучал научный атеизм, научный коммунизм, и мое представление о жизни после этой земной жизни, о Боге, были крайне-крайне смутным. Но сегодня, стоя пред Богом, пред вами, я вам свидетельствую. Я увидел свое собственное тело, вот это вот тело, оно лежало там на бетонном полу, А я смотрел на него с огромной высоты, как в фокусе, проходящий автобус, скорая помощь, больница, операция. И первый хирург с 30-летним стажем, уважаемый в городе человек. Вот знаете, через короткое время, со всей моей операцией, он вышел и сказал моей жене: «Тамара, иди домой, готовься к похоронам, твой муж не жилец». Вы знаете, после слова этого хирурга для меня все исчезло. Я оказался в пространстве кубической формы, почему-то точно запомнил симметрии. И вы знаете, я никогда не забуду голос, который там раздался: «Остановись». Я начал смотреть по сторонам, никого не вижу, только слышу голос второй раз, третий раз. Потом в заключение тот же голос говорит: «А теперь возвращайся обратно, тебе рано». Вы знаете, вопреки всем прогнозам врачей, я провел одну ночь в реанимации, очнулся, вижу, слышу, да еще и говорить начал. Знаете, слышу, ночная смена врачей, с дневной разговаривают обо мне и говорят: «Хорошо, что этот Резников не умер на нашей смене, но на вашей точно умрет». Вы знаете, потом последующая операция в Краснодаре, и ведущий нейрохирург края Артур Безанович Кабанян, который делал мне несколько операций на голову, он спец по пулевым ранениям, он и сейчас там трудится. Вы знаете, что он мне говорил? А я по-новому учился, это же я вам так все быстро рассказываю, за неимением времени, да? Вы знаете, я по-новому учился ходить, это было тяжелое ранение. И когда уже мое дело пошло уже так на твердую поправку, он мне, знаете, что говорил? «Ты знаешь, Виктор, когда я тебя увидел первый раз, по всем законам медицины тебе оставалось жить самое большое – 4 часа. Если здесь присутствуют медики, я думаю, поймут, о чем я буду говорить. У меня пошел предсмертный отек, синюшность, краснота, все признаки скоро умирающего человека. Этот врач прекрасно знал, когда стреляют в упор, рана усугубляется пороховыми газами. Пороховые газы мгновенно всасываются в кровь и поражают кровь, и кровь становится нефункциональной. Проще говоря, мгновенное заражение крови. И он мне говорил, этот врач: это не вмещается в рамки моего врачебного опыта, то, что ты остался в живых». Но, дорогие мои друзья, дорогие мои братья и сестры, то, что не вмещается в рамки пусть даже самых знаменитых врачей, абсолютно вмещается в нашего всемогущего Бога. Это, знаете, Он нас порой поднимает оттуда, откуда уже никто поднять не может. И слава только Ему, только Богу нашему слава. Вы знаете, после всех этих событий мы оставили все. Знаете, просто нужно было уезжать. Я уже не хотел мстить, хотя были для этого все возможности. Мы приехали сюда, в Москву, в американское посольство. Тогда там народу было намного больше. Сейчас, смотрю, там уже никого вроде бы нет вокруг. А тогда было очень много. Вы знаете, мы зашли в эти комнаты. Там этих 6 окошек. Люди подходили, уходили, плакали. Кого-то не пускали к детям, кого-то к родственникам, там еще кому-то. А мы подошли к этому окошку, да? Этот офицер, который беседовал с нами, толком, знаете, не понял, о чем он спрашивал меня. Нам поставили визы. Мы оказались в штате Флорида, недалеко от Майами, где мы жили первое время. И вот однажды я возвращался с Калифорнии, через один из самых больших штатов Техас. На одном из тракстапов я встретил одного человека. Он говорил по-русски, пригласил меня в свою машину, Volvo, трак. Вы знаете, я зашел к нему, смотрю, там у него написано: «Бог есть любовь». Я ему сразу вопрос: «Ты что, баптист, что ли?» Знаете, он засмущался, мне говорит: «Я верующий человек». Мы с ним сидели, проговорили, знаете, 4 долгих часа он мне говорил о Боге. Не о политике, не о погоде, не о природе, а о Боге. 4 часа, хотя и он спешил, и я спешили. Потом мы с ним разъехались, он себе в Вирджинию, я к себе во Флориду. Потом по его приглашению, и мы туда переехали, в Вирджинию, город Харрисонбург. И за первое время мы жили у него в доме. Была суббота, он вернулся с поездки и мне говорит: «Слушай, Виктор, у нас завтра собрание в 10 часов утра. Бери свою жену, детей, приходи к нам в собрание». Но знаете, само слово «собрание» для вас, может быть, для многих сидящих здесь понятно. Вы идете в Дом Божий. Но для меня слово «собрание» было совершенно другим. Я знал другие собрания: партийные, профсоюзные, производственные, ну и прочее. Потом мы с ним разобрались, он говорит: «У нас церковь, Бога славим. 10 часов утра. Я не очень-то хотел идти, но своей жене Нате говорю: Тома, давай один раз сходим, ну, типа, чтобы уже человек больше не приставал к нам, но неудобно у него живем, приглашает. Вы знаете, мы сходили с ним, с моей женой тогда один раз, и вот уже 15 лет ходим. Может быть, здесь тоже есть сегодня человек в этом собрании, который пришел сюда первый раз. Ты задумайся, друг мой милый, задумайся. Задумайся. Может быть, тебе нужно сегодня принять решение, очень важное в твоей жизни. А тогда, когда мы пришли первый раз в это служение, да, там было человек 400 или 500, нам уступили место в третьем ряду. Знаете, моя жена уже села, да? Но у меня профессиональная такая привычка осмотреться. Я внимательно посмотрел на всех этих людей верующих. И знаете, когда садился, в своем сердце отметил: какие-то странные эти верующие. Как-то не так они одеты. Какое-то не такое выражение лиц. А потом, вы знаете, вышли когда хористы, их там было человек 60 или 70, и когда они запели, я настолько был поражен. Вот вы знаете, до сих пор не могу насладиться этим нашим христианским пением. Какой глубокий смысл наших псалмов. Вот сегодняшняя современная музыка. Ну, я думаю, старшее поколение не слушает, но молодежь-то слушает. 2 притопа, 3 прихлопа. Побольше грохота, непонятно о чем поют, и называют это музыкой. Да? А тогда это прекрасное христианское пение, когда я услышал, да, я задал себе один вопрос: откуда? Откуда у этих людей такой профессионализм? Ведь мне же всю жизнь говорили, что верующие люди, это сектанты, по ночам собираются там. Ну, впрочем, зачем я вас говорю? Вы же помните, нет? Старшее поколение. Вы помните, как советская власть унижали, оскорбляли, в тюрьмы сажали? За что? За веру в Бога, за проповедь Евангелия, не за преступление против личности, не за преступление против государства, а за веру в Бога. Вы знаете, наступил день в моей жизни, да и в жизни моей жены, которую я уже никогда не забуду. Мы вот так же пришли в собрание в 10 часов утра, мы также сели с ней на третью лавочку, а на кафедру вышел человек. Я его тогда не знал. Я не знал, что он был 3 раза судим за Слово Божье. Это Бондаренко Иосиф Данилович. Он стал говорить Слово Божье. Он стал проповедовать о вечности, о Боге, о спасении. И в заключении своей проповеди он сказал такие слова: там в Англии есть часы, историческая ценность. И уже многие поколения людей, говорит, смотрят на эти часы и восхищаются архитектурным ансамблем этих часов. Но люди, говорит, в своем безумии не замечают одной надписи, которая большими латинскими буквами там написана. Вы знаете, когда он перевел, что там написано, меня буквально кто-то пригвоздил глубиной мысли к спинке стула. А вы вдумайтесь, а там написано: сейчас больше, чем ты видишь. Мы сейчас еще осмысливаем эту фразу. А стрелки-то лично нашей жизни неумолимо тикают. Послушай, милый человек, только вопрос, в каком направлении это тиканье и сколько этих тиканий у тебя осталось? Задай себе вопрос. Я прошу тебя, ты задай себе вопрос: Господи, а сколько у меня осталось? Меня недавно братья встретили в аэропорту в Борисполе, там в Киеве. Мы ехали по улицам Киева, моросил дождь, уже был вечер, а впереди пробка. Подъезжаем поближе, на асфальте лежит молоденькая девушка, труп уже молоденькой девушки. Ее накрывали черным плащом работники ГАИ, чтобы везти ее в морг. Я подумал: вот эта девочка, она же 5 минут тому назад еще была жива. А вот сейчас реальность. Ведь эта реальность, вы знаете, наступит для каждого из нас. Вы знаете, порой смерть наступает ровно тогда, когда мы меньше всего ее ожидаем. Но Священное нам Писание говорит как? Быть готовыми на всякое время. Готовыми. Брат, сестра, дорогие мои братья, дорогие мои сестры, я сегодня обращаюсь к вам, к членам церкви. Я повторяю, я много езжу по разным церквям. И знаете, мы хотим, чтобы кто-то каялись. Но порой мы, верующие люди, называющие себя верующими, больше всего нуждаемся в этом покаянии. Недавно я вернулся с Сакраменто. Там очень много наших церквей. И знаете, что братья, особенно большие церкви, мне говорили, за последние 3 года преступления среди людей, которые называют себя верующими, увеличились в арифметической прогрессии. Пьянство, наркотики, разводы, разводы. Вы знаете, тот проповедник стал призывать к покаянию. А слово-то покаяние вообще не было в моем лексиконе. Но вот так вот, буквально кто-то нас обнял, и мы с женой одновременно встали. Третья скамеечка, да? Это секунды, чтобы пройти. Вот раз, два, три. Вот так вот мы сидели с женой, сидит брат и сестра. Жена пошла первая, я за ней. И знаете, что со мной произошло, пока я шел на покаяние? Бог во мгновение ока показал всю мою жизнь. Она буквально вот здесь у меня мелькнула. Когда мне было 12 лет, я тонул в Черном море. Поблизости никого не было. Оказался на берегу. Я переворачивался на машинах. Я болел. Меня расстреливали. И знаете, что я понял? Вот за эти секунды просто Бог показал. Может быть, сейчас ты это поймешь. Вот сейчас оглянитесь назад, я прошу вас. На свою прожитую жизнь оглянитесь и вспомните. Может быть, наши кости с вами давно бы уже сгнили в земле. А память бы о нас давно бы уже исчезла с этой земли. Но мы сегодня с вами встретились здесь. Задай себе вопрос, милый человек. Человек, задай себе вопрос. Задай. Ты здесь случайно? Это безумие так говорит, что ты здесь случайно. Безумие. Вы знаете, тогда плакала моя жена в слезах покаяния. Плакал я. Мне было все равно, сколько там было людей, 500 или сколько, просто слезы покаяния лились из моих глаз. Вы знаете, я был благодарен Богу, что Он достучался до моего грубого сердца. Достучался. Я молюсь сегодня Господа Бога моего, чтобы Он сегодня достучался здесь, в этом служении, и до ваших сердец. Чтобы сегодня уходили вы отсюда совершенно другими, чтобы вынесли самое главное отсюда, чтобы Бог говорит сегодня вам, чтобы изменить каждую душу. Этот дьявол не желает, чтобы народ Божий каялся. Этот дьявол не желает нашего изменения, чтобы мы приходили в собрание, уходили точно такими же. А Бог желает нас менять. Его Слово проникает. Слово Божье проникает до разделения души и духа, состава мозгов. Вы знаете, в заключение я хочу обратиться к отцам и матерям. Я сам отец 5 детей, дед 15 внуков, служитель церкви. Слышу разные, вы знаете, исповедания, разные молитвы, разные беседы. И просто сердце к сердцу, примите. Оглядываясь на свою прожитую жизнь, я сделал вывод. Порой наша жизнь отцов и матерей, я подчеркиваю, порой наша жизнь отцов и матерей, неправильная жизнь пред Богом, обрекает наших собственных детей на катастрофу. Порой наша жизнь, отцов и матерей, неправильная жизнь пред Богом, заслоняет молитвы покаяния нашим детям. Мы начинаем в своем безумстве говорить. Друзья виноваты, школа виновата, муж виноват, или жена виновата, кто-то виноват, и все вокруг. Только забывайте, о чем забываем сказать. Господи, меня прости. Господи, меня помилуй, это я виновна. Но какая здесь сидящая мать рожала своих детей для ада? Я думаю, ни одна здравомыслящая мать этого не делала. Но если что-то сегодня произошло с детьми, сегодня не слушают вас, наркоманят, пьянствуют, совершают это преступление. Послушайте, мамы, вам не нужно ехать 1000 километров. Вам не нужна охрана, вам не нужны деньги, вы уже приехали, вы уже в доме Божьем. Осталось сделать один шаг. Братья, я к вам тоже обращаюсь. Братья, отцы, у кого есть дети, мы на малое земное время, нам дано право носить имя Отец. Мы Бога называем Отцом, и нам дано это право. На малое земное время. Есть такой Псалом 126. Там написано, вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. У меня вопрос, а где сегодня твоя награда? Где они сегодня? В каких подворотнях? На каких улицах? Где они сегодня, дарованные дети? Наследие от Бога. Ведь многие супружеские пары делают одно и то же. Но кому-то Бог дает детей, кому-то нет. Кому-то нет. Может быть, нас сегодня Бог здесь и собрал. Отцов и матерей. Отцов и матерей, может быть, давно уже ждет именно от нас молитвы покаяния, чтобы останавливать наших детей от их безумия. Начни с себя. Вы знаете, мы ничего не вернем назад никогда. Лично я упустил очень много воспитания своих детей. Очень много. Но я Бога не знал. Я не знал. Я, знаете, когда мой сын был в плену, он был в плену у террористов. Может быть, кто-то из ваших детей сидел в плену более страшном. Может быть, кто-то из ваших детей в плену наркотиков, пьянства, непослушания, да много плена у дьявола, чтобы вырывать наших детей, кровных наших. Но ты сегодня в Доме Божьем. Ты знаешь, не обвиняй никого. Тебе осталось сделать один шаг. Всего-навсего один шаг. Отец, услышь. Братья, услышьте, прошу вас. Бог всегда ищет человека. Но не за проломы в стене. Порой в наших семьях вот такие зияющие дыры. Вот там нужно становиться. В проломе задарованных детей. Вырывать их. Вырывать у дьявола молитвы покаяния. Молиться, поститься за них. Чтобы Бог их останавливал, от их безумия. Останавливал. Мы сами с женой прошли этот путь. Мы видели своих детей, они же были взрослыми. Когда мы покаялись, мы их вымаливали постой молитвой. И вы знаете, Бог даровал. Нам ведь великое счастье, что однажды один из наших сыновей, который больше всего нам доставлял неприятности, когда он покаялся, здоровый уже мужик, он подошел ко мне, вот меня обнял, приподнял меня, говорит: папа, я люблю тебя. Вы знаете, я был готов взлететь до третьего неба, наверное, от слова сына, нормального, доброго слова. Дорогие отцы и мамы, я не знаю, что вы сегодня сделаете. Это ваш выбор пред Богом. Но мне бы очень бы хотелось, чтобы сегодня здесь лились слезы матерей, отцов, молитвах покаяния. Это самое лучшее, что мы можем сделать пред Богом. Пред Богом, встать на колени. Это великое счастье, чтобы однажды сказать к Богу: Господи, вот он я, а вот дети, которых ты мне дал. Дорогая молодежь, сыновья и дочери, вот вы знаете, мы сыновья и дочери, пока у нас еще есть живы отцы и мамы. У меня мама еще жива, ей уже давно за 80. Хоть и редко я ей звоню, но когда я позвоню, вы знаете, слышу, она уже говорит. Я думаю, чудный Господь наш, просто чудный. Когда недавно был в Киеве со своим внуком, проснется ему 5 лет, возьму его на руки, пока несу его в ванну, головку мне положит сюда, руками, ногами меня обнимет. Любит, и я его люблю. Вы знаете, я думаю, какой чудный Бог. Независимо от возраста, нам очень нужно, чтобы нас кто-то любил. Нам это так нравится. Так нравится. Как чудно, что есть Бог, Отец наш, который есть любовь. Дорогая молодежь, я прошу вас, услышьте. Вот сыновья и дочери, в заключение несколько слов для вас. Вот посещая, особенно там вот в Украине, большие города, на объездных дорогах, я не знаю, как здесь, в Москве, еще не обратил внимания, недавно только я нахожусь здесь, но там я обратил, очень много стоят девчушек на объездных дорогах, 13-летние, 15-летние, 17-летние, продают себя на улицах. Они еще дети совсем, продают себя на улицах. А мальчишки, 7-летние, 8-летние, 15-летние, знаешь, собираются как собачатки в стае, наркоманят, пьянствуют, по подвалам где-то ночуют. 160 тысяч детей в Украине сирот. 160 тысяч! Христиане, что происходит? В России мне дали статистику, не знаю, насколько точно, 700 тысяч. Это больше, чем после Великой Отечественной войны. Молодежь, сыновья и дочери, я к вам. Если у вас еще живы отцы и мамы, я прошу вас ради Христа, не ради моих слов, подойдите к своим матерям сегодня, к своим отцам. И доброе слово скажите. Если мама далеко, позвони, скажи: мам, спасибо тебе, что ты у меня есть. Отец, спасибо Твое Тебе, что в доме Твоем имею кусок хлеба. Почему сегодня об этом говорю? Я вам скажу открыто. Сколько сегодня отцов и матерей, не слышат нормальных, добрых слов от своих собственных детей, кроме грубости, кроме оскорблений, унижений. Ты знаешь, не надо потом, когда они умрут, не надо потом, когда они уйдут в вечность, ставить им памятники, носить туда цветочки, пока они еще живы. Доброе слово, сын, скажи. Сын, доброе слово. Вы запомните, христиане, этот дьявол не желает, чтобы в наших семьях был мир. Его задача разбивать и уничтожать. Но мы же христиане. Мы же христиане. Ты можешь подойти сегодня, ты можешь покаяться сегодня, сказать: Господи, прости меня. Я злом матери причинял. Я слова плохие. Я давно уже с ней не разговаривали с отцом. Прости меня, Господи. Это будет самое великое, что ты сегодня сделаешь. Может, сегодня восстановится твоя семья. Может быть, знаешь, у тебя начнется что-то новое в твоих отношениях с мужем, с женой. Но весь вопрос в вас. Бог сегодня все сделал. Весь вопрос в человеке. Что он желает? Что ты желаешь сегодня? Вы знаете, мы скоро с вами расстанемся. Время неумолимо. Может быть, мы с вами больше никогда не встретимся на этой земле, не знаю, только Бог знает. Но мне бы очень бы хотелось с каждым из вас встретиться у ног Господа моего, Иисуса Христа, чтобы вы вспомнили этот день, когда вы лили слезы покаяний, чтобы, знаете, не радовался дьявол, он на себя чью-то душу в клетке забавляясь, мой, моя, чтобы Бог сегодня, Отец, радовался, что его дети не постыдились. Моя прожитая жизнь, моя работа в уголовном розыске чем-то созвучна с настоящим временем, когда мы задерживали преступников за особо тяжкие преступления, их приговаривали к смертной казни. Обычно поднимался судья и говорил: «Именем Российской Федерации вы приговариваетесь к смертной казни». И брали под особый контроль. На них одевали спецробус, кандалы с спецконвоем, отправляли в камеру смертника. Но этого приговоренного по закону был один шанс писать прошение президенту о помиловании. И вы знаете, вчерашние преступники, которые не знали пощады к своим жертвам, убивали, насиловали, находясь в камере смертников, пишут: «Прошу меня помиловать». Но очень редко такие прошения возвращаются обратно удовлетворенными. Обычно рано утром на рассвете от 3 до 4 открывается камера смертника, стоят конвоиры, вчерашний так называемый крутой даже идти не может, бросается к сапогам конвоиров, просит о пощаде, его волокут к месту казни. Почему? Да ему еще жить бы да жить. А через 3 минуты ему пустят пулю в затылок. Его тело закатают катком в землю, как и не было человека на этой земле. Вы знаете, иногда бывает так, что камера смертника открывается, и нет конвоиров. Стоит человек и говорит: указом президента вы помилованы. Видели бы вы этих людей. Они забывают в камерах все, им ничего не нужно. Хватает этот указ, бежит по этому длинному коридору смертников и кричит: «Я помилован! Я помилован!» А кто его слышит? Ну, такие же обреченные на смерть, которые ждут своей участи. А куда ты бежишь, милый человек, ну, от этой жизни, которая рано или поздно у тебя прервется? Вы знаете, я знал разные законы, разные указы. Но один закон я узнал только благодаря Богу. Он подписан не на бумаге, он подписан не чернилами, он подписан кровью Бога нашего Иисуса Христа на Голгофском кресте. Послушай, милый человек, за тебя был подписан указ кровью. Может быть, до сегодняшнего дня Бог в этом указе отставил одну строчку. Лично для тебя. Ты выйдешь сюда навстречу, ты поднимешься и пойдешь, скажешь: Господи, не хочу больше так жить. Я не хочу быть наследием червей. Я не хочу быть наследием ада. Я хочу быть, Господи, Твоим. Твое имя будет записано в книге жизни навеки вечные.
Ты знаешь, проклятие предшествующих поколений Бог снимет с себя. Не гадатели, не прорицатели, Бог! Из тебя начнется новая жизнь. Бог будет охранять тебя. Твое хождение, выхождение, Бог будет охранять. Ты будешь его дитя. Это самое ценное, что можно сделать и выбрать за эту короткую земную жизнь. Дорогие мои братья и сестры, а может быть, имена уже многих потускнели в этой книге жизни. На последней странице книги Библии написано: «Праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще». Кому это сказано? Это нам сказано. Нам сказано.